Здравствуйте. За нашим продолжаем. Дав айоми псухим, дав айн хей, омут бейс. Мы продолжаем заниматься той темой, которая была поднята на предыдущей странице от имени Рэби, что можно сготовить пасхальную жертву на углях. На углях, а не обязательно на открытом огне, а можно положить это на угли. И Гемора отсюда делает вывод, что угли называются огнем. Гемора привела тому противоречие, которая находится в Барайте, которая говорит про ожог, который был от огня, мехве, эш, ожог, который был на теле человека от огня. Вопрос там, является ли его статус этого ожога как нега, царат, как проказа, которая является нечистой, которая там или нет. И там написано два раза, в Торе написано мехве, мехве, ожог, ожог. И отсюда мы понимаем, что не только огонь, а также уголь. И Гемора ответила выше, что имеется в виду уголь, который от металла, но не древесный уголь, здесь вопросов нету. Гемора сейчас предлагает другой ответ на этот вопрос, который говорит нам Равина. Равина Омар. Крох в Итане. Значит, крох в Итане, здесь надо перевести слово крох. Или крох, это значит что-то связывать. А именно, Барайта построена следующим образом. Написано, что в Торе написан огонь. Говорит Гемора, огонь это только огонь, а откуда я знаю... Уголь, известь, кипящую воду и так далее. Говорит Гемара, надо поменять, немножечко поменять список. То есть уголь относится не к тому списку, для которого нужен источник, а уголь относится к тому списку, который по умолчанию огонь. Таким образом, крох в Итане. Михват эш эйн ли эла шенихва бэ эш убегахэлет, нихва бремец убесит рутех, бэгавсис рутех, бэхоль даварши габами хамата урля ту и хамея ур, медайн там утлоймар михве михве риба. Читать Барайту надо так. Написано в Торе михве эш, крох в Итане, учи так, крох в Итане, михве эш, ожог от огня. Эйн ли нет у меня в слове огонь, а только эле. Нихве бэ эш убэ гахэлет, если ожог был от огня или от угля, то есть уголь это равно огонь, это по умолчанию так. А вопрос, который Барайта задает, это про другие случаи, а именно, ожог нихве беремец, если это была зола, бэ сидрутех, раскаленная известь, бэ гафисрутех, другой вид извести горячей, обэ холь давар абамэ хаматуру, любая вещь, которая пришла из-за огня, ля ту и добавить хамаюр, горячую воду, мы знаем, откуда мы это знаем, там утвар мехве мехве риба. Ожог, ожог, Тора добавила. Два раза написав огонь, Тора говорит не только огонь или уголь, а также остальные случаи, которые являются раскаленными из-за огня. Но уголь в этой барайте, говорит Равина, он относится к категории огонь по умолчанию. Другими словами, уголь это уже огонь. И таким образом здесь никакого противоречия, можно сказать, есть подтверждение словам Рэби, что уголь это огонь, потому что он написан в том же списке, что и огонь написан в Торе. Говорит Равина, огонь или уголь это одно и то же, а все остальные вещи действительно надо добавить из лишнего слова ожог. Так Равина отвечает на предыдущий вопрос. И сейчас Гемора возвращается к основной теме, называется ли уголь горячий уголь огнем. Говорит Гемара так. Приводит сейчас пасук, где действительно в Торе написано слово уголь. Тогда посмотрим, огонь ли это. Говорит Гемара так. Рова задает вопрос. Ми омар Рэби. Разве мог сказать Рэби? Гехолим и круэш. Уголь называется, уголья называются огнем. В Рамильге на это есть противоречие. Гехалей эш омемот. Талмут ломар эш. И эш яхоль шалгевит. Тамут ломар гахалей, гакейцат, миви миналохашот. Значит, переведем Барайту. Эта Барайта говорит про пасу, где написано «Велаках мило амахто гахалей». Что это такое? Давайте просто рисуем картинку, она будет важна дальше. В Торе написано, что раз в год Коэн Гадоль заходил в святая святых, Коэн Гадоль заходил в Кодеш Кодашим, и он приносил с собой совок, на котором воскурялись благовония, и он находился в святая святых в Йом-Кипур, пока дым благовония не наполнял полностью святая святых. Это закон, который написан в Торе, это происходило раз в год в Йом-Кипур. Это разбирается в Масехте Йома более подробно, как что это происходило, порядок, как это происходило и так далее. Но в Торе написано «Лаках мело амахто» возьмет полный совок «Гахалей эш». «Гахалей эш». Перевод простой, это горящие угли, но здесь нам придется, чтобы понять Гемору, перевод это чуть-чуть, может быть, некорректно с точки зрения русского языка. Гахалей – это угли, эш – это огонь. То есть угли огня, вот так это будем пока переводить, возьмет полный совок углей огня. Сейчас Гемору разбирает какие-то угли, которые можно называть угли огня. Говорит Гемору так, Барайта. Гахалей Рамид, гахалей. Стало написано угли. Что такое уголь? Говорит, яхоль, можно ли понимать угли? Омемот. Омемот это потухшие угли. Известно, когда прогорели дрова, то остаются головешки, поленья, которые уже прогорели. Это уголь, по большому счету, он может быть омемот. Омемот это значит, когда уже потухший уголь. Уже там нету огоньков, уже он может быть тлеет где-то внутри, но он уже потух. Его уже не особо, уже практически не раздуть. Он уже затухающий уголь, потухший уголь, скажем так. Можно ли понимать слово уголь, как вот, который берет берет с жертвенника Коэн Гадоль в Йом-Кипур потухшие угли. Талмуд Лумар Тора учит. Эш, огонь написано. И эш, говорит Гемара, если огонь, яхоль шалхевит, может, там должно быть пламя, прямо пламя надо принести на совок, зачерпнуть совком пламя, чтобы там были огоньки, языки пламени прямо на совке. Талмуд Лумар Тора нас учит. Гехалей написано угли. Гакейтан, каким образом? Мви мин лохашот. Приносят угли какие? Мина лохашот. Лохашот это тлеющие угли. То есть там еще есть огонек, небольшие огоньки, они тлеют. И это видно. То есть они такие красные, они тлеют. То, что называется уголь горит, он тлеет. Гемара, прежде всего, до вопроса, который отсюда следует против мнения Рэби, Гемор разбирает саму барайту. Написано так. Га, это барайта, гуфа кашья. Гуфа кашья сама по себе непонятна. Есть противоречие в самой барайте. В Торе написано гехалим, это угли, потом написано огонь. Говорим вот так. Если на первом этапе, как мы понимаем, амарта, мы сказали на первом этапе в барайте, гехалей, угли, яхоль, мы предположили, может ли это быть понимание омумот, потухшие угли. Значит, мы понимаем под словом угли, потухший уголь. Соответственно, алма, следовательно, лохашот, горящие угли. Эшнингу – это уже огонь. Если есть уголь, есть огонь, и угли, имеющиеся в виду, это потухшие, значит, те, которые горящие, называются огнем. Это можно вывести из первой части барайты. Эйма сейфа, скажешь, посмотри, что написано в конце, говорит Гемора, есть противоречие. И эш, последняя часть барайты, вторая часть барайты, когда она разбирает слово огонь. И эш, если огонь, как понимает это Гемора, яхол шалхевит, быть может, это пламя. Там вот ломар гахалей, Тора говорит угли. Значит, если мы понимаем под словом огонь именно пламя, алма, следовательно, афилу лохашот, даже горящие угли, лав эшнингу, это не является огнем, не огонь это является. То есть, вначале написано угли, понимание понятия уголь, потухший уголь. Значит, горящий уголь, это огонь. А в конце пишется, что такое огонь? Это именно пламя. Значит, уголь даже горящий, но не пламя. Это все, это еще не огонь. Это противоречие между выводами, которые можно сделать из первой части и второй части барайты. Из первой части следует, что горящий уголь называется огнем, а из второй части следует, что огнем называется только пламя, но не горящие угли. Отвечает на это Гемора, прежде всего, объясняя саму барайту. В омар рав шешес, и сказал рав шешес, объясняя барайту, ахиктани, так надо учить барайту, так надо ее понимать. Гехалей, угли, яхоль, быть может, имеется в виду, бейн омемот, бейн лохашот, будь то потухшие, будь то горящие, любой уголь, поскольку это угли, может быть потухшие, может быть горящие, на это Тора говорит, Талмуд Ломар эш, Тора говорит огонь. Уголь, огонь. И эш, если взять за основу вторую часть пасука, если огонь, яхоль шалхевит, быть может, это будет пламя. Талмуд Лумар Тора учит гахалей. То есть это угли, в которых присутствует пламя. Гак и яйца, каким образом? Мви мин лохашот. Приносит лохашот горящие угли. Значит, получается, что когда написано просто уголь, без добавления, что это уголь, в котором есть огонь, просто уголь, это огнем не называется. Говорит, миколь маком, в любом случае, что мы видим? Гехалим ло икру эш, угли любые, не называются огнем. И это противоречие тому, что сказано выше, каш или рэби, это каше, это кушия, это противоречие или рэби, тому, что сказал выше рэби, который сказал, что пожарить Песах на углях можно, а касательно Песаха написано цли эш, пожаренное на огне. Значит, по мнению рэби, уголь называется огнем. Из этой барайты мы видим, что просто угли, даже горящие, огнем не называются. Надо, чтобы было в Торе добавлено гахалей эш, угли огня. Просто уголь огнем не называется. Это противоречие между тем, что сказал Рэби, и приведенной здесь барайтой. Сейчас мы будем объяснять барайту, чтобы она не противоречила Рэби. То есть мы должны будем сказать, что понятие огонь включает в себя горящие угли. Говорит Гемара так. Омар Абая, говорит Абая, триц ахи, объясни так, двоеточие. Объясняет барайту как подстрочник в новой форме, а именно... Гахалей, когда написано слово, если в Торе было написано просто угли, яхоль, мы могли бы понимать, омемот, только потухшие угли, велолохашот, но не горящие. То есть, когда написано просто уголь, он потух, он уже не горит. Талмуд Лумар, поэтому Тора учит нас эш, огонь. Огонь это больше, чем горящий уголь. Что такое огонь? Говорит Гемара, и эш, если огонь, яхоль, тогда как мы бы понимали просто огонь? Яхоль, быть может, раца захочет, шалхевит яви, пламя принесет. Раца гахелет яви, захочет, уголь принесет. То есть уголь относится, горящий уголь относится к понятию огонь, чтобы не было противоречия рыбе. Теперь в контексте Йом-Кипура, говорит Барайта, Талмуд Лумар Тора нас учит, гахалей, гакейцат, мы видим минуло хашот. Тор нас учит гехалей эш, угли огня. Просто огонь – это и уголь, и огонь. Если написано просто уголь, это только потухший уголь. А что такое уголь огня? Это уголь, в котором есть огонь. Соответственно, это угли, которые горят. Гемара, что получается? Зачем написано вторая часть пасука «Гахалей эш»? Сказать, что нельзя приносить просто огонь, просто пламя. Говорит Гемара, омар раба, раца гахелет яви. Мы могли бы подумать, что в пасуке имеется в виду раца гахелет яви, принесет уголь, раца шалгевет яви. А если хочет, он мог бы принести теоретически шалгевет огонь. То есть, если не было бы пасука «Гахалей эш», а было бы написано просто огонь, возьмет полную совок огня, то вы бы поняли, что это может быть просто пламя на совке, не более того, там нет вообще углей. Говорит Гемара, шалгевит белогахелит, пламя без угля, без источника. Эйхи машкахатла, как это может быть? Чтобы было пламя, должно что-то гореть, должна лежать какая-то древесина или что-то подобное, должно лежать на совке, потому что просто пламя не бывает, оно должно что-то схватиться, что-то должно гореть, чтобы было пламя. Говорит Гемара, бывает. Можно так сделать, кигон, например, в случае дешафья лимоне машхан, помазать моне, это имеется в виду, моне это сосуд, то есть вот тот самый совок помазать маслом, ватля бы нуры, поджечь огонь, и масло будет гореть, и вот такой совок принести в святая святых, то есть там нет ничего осязаемого, какого-то, каких-то дров или углей, которые можно потрогать или поворошить, и от них выходит пламя, а это просто намазанное, совок намазанный маслом, и пламя на нем находится, ну как представьте себе, бензин налить на этот совок и зажечь, оно будет просто выглядеть как просто пламя на совке. Соответственно, мы могли бы подумать, что было бы написано только огонь, мы могли бы подумать, что вот такой форме надо принести огонь святая святых. Тор нам говорит, гахалей эш, угли огня, там должны быть угли, в которых присутствует понятие огонь, а именно угли, которые горящие. Говорит Гемара, гагу, вот этот случай, что принести просто огонь на совхе, лама ли крали маута, зачем нужен специальный пасук? Исключите это, такого не может быть. Почему? Потому что гашта, ведь мы понимаем, гашта сейчас, то есть мы понимаем, лифны мелех босурвудам эйнойсимкен, перед царем, лифны мелех, перед царем, босурвудам из плоти и крови эйнойсимкен, так не делают. Лифны мелех малхеам лахим, перед царем всех царей, а кодыш бору Всевышний будет установлено имя. Локольчики не тем более, ведь принести перед царем из плоти и крови. Обычный царь, вельможа, важный человек. Если он просит принести какой-то огонь, негоже приносить совок, на котором горит масло. Так не делается. Это не является дерахковод. Это не почетно. Это некое оскорбление. А вот так вот к царю относиться. Тем более приносить такой совок с огнем Всевышнему. Это недопустимо по определению. Однозначно не нужен пасук, чтобы исключить этот случай. Такого не может быть, потому что ни у кого не возникло бы мысли трактовать слово «эш» – «огонь», как «огонь на совке», просто «горящее масло», потому что так не может возникнуть «гава амина», не может возникнуть такой идеи, что такое может принести святая святых перед Всевышним. «Эла омарова», говорит Рова, «эла», только говорит Рова, «триц ахи», объяснит так, то есть чуть корректирует объяснение, он говорит так. «Гахалей», было бы написано «только гахалей», только что коин приносит «гахалей», только угли на совке. «Яхоль омэмот вэлоло хашот», мы бы понимали «омэмот вэлоло хашот», а именно потухшие в лоло хашот, они горящие. Талмуд ломар, поэтому Тора учит эш, огонь. Если, говорит, и эш, если было написано только огонь. Яхоль яви, мы подумали так, он мог бы принести мехце гахелет, на половине совка горят угли, у мехце шалхевет, а на второй половине совка горит просто масло. А именно, ведь пасух это относится к моменту, когда коин зачерпывает, вот набирает совок, наполняет совок с углей жертвенника. Так написано в волоках мело амахто гахалешмен мизбех. И возьмет полный совок углей с жертвенника. Могли бы подумать, что когда он берет этот совок, там половина совка углей, а половина совка там просто горит масло. И тогда когда принесет это внутрь, пока он будет идти по территории храма к святая святых, гавы кулы гахелит, будет полностью угли. То есть, когда он придет уже в святая святых, то есть придет к царю, придет Всевышнему, тогда уже не будет этого горящего масла. Оно прогорит, и весь совок будет наполнен только углями, и не будет проблемы. И не будет проблемы, что такое не приносят царю. Мы могли бы подумать, что это пшат в пасуке, если было бы написано только огонь. Про это написано Талмуд Лумар, про это Тора нас учит, «Валаках мелоа махто гахалей эш». И возьмет полный совок гахалей эш, углей огня. То есть, когда он берет, это уже должно быть углями огня. «Валаках мелоа махто гахалей эш, углей огня мялем эсбеях» с жертвенника. «Бешаат лакиха» в момент, когда он берет и наполняет этот совок, «нехеве гахалит». Оно должно быть уже гахалит, «нехеве гихолем», оно должно быть уже углями. То есть надо полный совок, не половина углей и половина масла, а полный совок углей, к которым подходит определение огонь. Что такое угли, к которым подходит определение огонь? Это имеется в виду угли, которые горящие угли, а не потухшие. Но с точки зрения трактовки слов Писания, если бы написан только огонь, мы бы тоже понимали, что имеется в виду, возможно, горящие угли. Таким образом, горящие угли называются огнем, и это не противоречит тому, что написано выше от имени Рэби, что можно сделать в Песах на горящих углях, потому что это тоже называется огнем. Дальше Гемора задает маленький вопрос. Гемора задает вопрос немножко грамматики. Мы учили выше, возьмем вот это слово, омэмот. Омэмот – потухшие угли. Гемора задает вопрос, и Байлеу задан был вопрос в Бет-Мидраше. Омэмот, омэмот. Обратите внимание, омэмот – первая буква алев. Омэмот – первая буква айн. Как правильно вот это слово писать и произносить? Омэмот с алев, это называется потухший огонь, потухшие угли, или омэмот с айн, это называется потухшие угли, какая буква первая. Теперь, если у нас вопрос грамматический, надо обратиться к толковому словарю. Толковый словарь обычно у нас это Танах. Надо посмотреть слово, которое означает некое тушение, скажем так, когда что-то потухло, что-то стало меньше, да, как оно пишется в Танахе? Оно пишется в Танахе с айн или с алев, говорит Гемара. Омар Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, отвечая на этот вопрос, «Аразим ло амумугу беган элуким». Написан пасук в книге Ихескель, «Аразим ло амумугу беган элуким», дословно переводится «Аразим», это кедры, «ло амумугу», «не затмили его беган элуким» в саду Творца. Имеется в виду некое дерево, которое растет в том, что называется Ганеден, райский сад. Там есть некое дерево, настолько красивое и значимое, что никакие кедры, самые красивые кедры, которые только в этом мире могут быть, не затмят его красоту. Теперь, что это затмить красоту? Они как бы ло амымугу, не затмили, не потушили его красоту. То есть он продолжает, это красивое дерево как бы продолжает гореть, никакая красота другая его не затушит. Соответственно, мы видим, что слово амымугу, тушение, да, то, что потухает, затмевается чем-то, написано с буквой айн в пасуке. Ло амему с буквы айн. Отсюда ответ на наш вопрос, что омэмот пишется с буквы айн, а не с буквой алев. Здесь мы завершаем разбор этой мишны. Каким образом готовят пасхальную жертву. И переходим, кстати, еще в процессе приготовления пасхальной жертвы, какие аварии могут возникнуть и как с ними, скажем так, бороться. Здесь надо сделать маленькое вступление. В законах кашрута, когда есть, скажем так, некий контакт, да, между чем-то разрешенным и чем-то запрещенным. Чем-то разрешенным и что-то, что его запрещает. То можно разделить на этом этапе три случая бывают. Бывают случаи, когда элемент, который запрещенный, впитывается во весь объем разрешенного элемента. Например, есть кусок мяса, да, его сварили с молоком. Тогда все молоко, которое, вернее, не все молоко, а в весь объем мяса впитывается молоко. Это самый простой пример. Бывают случаи, когда это впитывается не так сильно, и надо просто срезать или изъять то место, куда впитался запрещающий компонент. Так. Здесь бывают два случая. Бывает то, что называется гдей-клипа. Гдей-клипа, это называется, это переводится, когда надо срезать верхнюю кромку. То есть, например, у меня есть кусок мяса. Допустим, это было в контакте с чем-то другим. Кусок мяса, который был в контакте с другим запрещенным мясом. Например, в такой форме, когда запрет не впитался в весь объем мяса, а он только впитался в верхнюю кромку, надо срезать верхнюю кромку, надо взять нож и срезать такую кромку, такой толщины, чтобы она была как единая стружка, чтобы она не прерывалась. То есть самый минимум, в зависимости от плотности того, что мы режем, самый минимум срезать сверху. Бывает, когда она впиталась более глубоко, есть понятие, которое называется гдей-нетила. Надо, то, что называется, не просто срезать верхнюю кромку, а вынуть как бы то, что впиталось, гдей-нетила, это в основном переводится, чтобы взять. Чтобы взять в алахе, это размер, который называется эцба. Эцба – это мера длины алахическая, это примерно 2,5 сантиметра. Это вступление нам необходимо, чтобы понять следующую мишну, потому что сейчас у нас будет понятие «гдей клипа», срезать верхнюю кромку, и «гдей на тела» взять то место, куда впиталось что-то запрещенное, то есть примерно срезать примерно на глубину 2,5 сантиметра размер эцба. Значит, теперь переходим к нашей мишне. Написано мишне так. Новая мишна. «Нага бехерсо шельтанур еклов эт микомо». Будем переводить по порядку. Нога дотронулся. Кто дотронулся? Дотронулся пасхальная жертва. Когда ее готовили на огне, как известно, она готовится на огне. Вот эта часть пасхальной жертвы, нога дотронулась бехерсо. Херес – это глина, имеется в виду стенки, глиняная стенка, шельтанур, глиняная стенка печи. Еклов – это мекумо, надо срезать это место. Еклов – срезать верхнюю кромку этого места. То есть то место, где пасхальная жертва контактировала с стенкой печи, получается, что в том месте, где он контактировался, вот это место, оно не приготовилось под воздействием открытого огня, оно приготовилось от жара стенки печи. А жар стенки печи – это просто горячая глина, это не открытый огонь. Соответственно, это место в пасхальной жертве приготовлено неправильно. Надо его срезать. Вот эту верхнюю кромку того места, которое контактировало со стенкой печи, надо срезать. Называется еклов эт мекумо. Как стружкой, как снимают стружку рубанком, надо ножом острым снять это место. Не обязательно толстую брать, ломоть, скажем так, отрезать минимально верхнюю кромку. Это первое. Дальше. Натав миротфо аля херес вехазар элав. Натав это капнуло, слово капля, нетав это капля. Капнуло миротфо, соус или сок этой жертвы, понятно, ведь выходит влага. Соответственно, даже немножко брызжет влага от пасхальной жертвы, когда она жарится на открытом огне. Натав капнуло ротов, ну, будем переводить как сок. Сок пасхальной жертвы аля херес на стенку печи, выхазаралав, и вернулась эта капля, отскочив от печи, вернулась эта капля и элав, на жертву. Получается, то место, куда эта капля попала, оно как бы сварилось от горячей жидкости, которая попала на это место. Получается, это место, оно тоже приготовлено неправильно. Оно приготовлено не из-за воздействия открытого огня, а как бы варкой той горячей капли, которая на него попала. Здесь закон етоль этому куму уберет это место. Здесь уже не просто срезать верхнюю кромку, а взять более глубоко, уберет это место на глубину примерно 2,5 сантиметра. Это второй закон. Третий закон. Натав миротфо аль-гасолет и кмоцет мекумо. Значит, натав, опять же, капнуло мюртво, вот это вот сок пасхальной жертвы, аль-гасолет. Солет – это мука, имеется в виду, в геморе увидим, горячая мука. Получается, что вот этот вот соус, если мы хотим его съесть, да, его есть уже нельзя. Почему? Потому что он, соус, он часть пасхальной жертвы. Каким образом он стал полностью готовым? Нет под воздействием огня, который воздействует на жертву, от воздействия жара от муки, куда он попал. Получается, что эта часть жертвы, эта часть пасхальной жертвы приготовлена неправильно, его нельзя есть, вот то место в муке, куда попала эта капля. Что делать? Муку невозможно срезать, муку надо, это сыпучий материал. Что с ним делают? Написано «екмоц эт мукумо». «Лекмоц» — это значит взять горсть из того места, куда попала эта капля, и ее, соответственно, надо удалить и вести себя с ней, как с любой жертвой, которая непригодна в пищу. Это первые три закона. Следующие законы, они говорят о том, что когда жертву готовят, как известно, ее можно, мы это упоминали выше, ее можно помазать маслом. Для лучшего приготовления можно пасхальную жертву, перед тем, как ее помещать в печь, можно помазать эту жертву маслом. Увидим ниже в геморе, на следующем листе, много ли там было масла или мало, но можно помазать ее маслом. Теперь вопрос такой. Обычно как это происходило? Если бы были специальные люди, которые занимались приготовлением пасхальной жертвы к готовке, они в том числе могли помазать эту жертву маслом и, в смысле, брали за это деньги какие-то, за то масло, которое они использовали и так далее. Написан закон, сако, если помазали эту жертву бешемен трума, маслом, которое трума. Если масло трума, его можно есть только коином. Какой будет закон? Им хабурат куаним, если вся группа, которая будет есть этот Песах куаним, они все коины, йохэлу, пусть едят, они могут это есть, и можно есть трума, и нужно есть трума, и они все чистые, потому что пасхальная жертва, она приносится в чистоте. Соответственно, они могут есть ту жертву, которую помазали, обработали до приготовления маслом, которое трума. Им и шель Исроэль, а если это шель Исроэль принадлежат не коинам, а Исроэль, то есть те, которые не коину, они не могут есть это масло, это трума для них запрещено. Написан закон. Им хайгу, если дословно свежая, живая жертва, то есть мы этот момент, то, что называется, поймали, обнаружили, что мы помазали жертву маслом, которое трума. Если эта жертва еще живая, то есть не приготовлена, по-русски сырая, это еще сырое мясо. Как сырое мясо, которое было в холодном контакте с запрещенным маслом, как этот вопрос решить? Написано едихэн, надо просто помыть. Масло можно просто смыть. Так как не было горячего контакта между запрещенным маслом и самой жертвой, соответственно, был контакт холодный, надо просто его смыть. В им целигу, а если уже зажаренная жертва, не успели помыть это до того, соответственно, уже зажарили с этим запрещенным маслом, что делать? Написано, еклов это хитсон, надо соскоблить, леклов это хитсон, внешнюю кромку по всей окружности, по всему периметру, скажем так, по всей площади жертвы, потому что вся жертва была обмазана маслом. Получается, вся верхняя кромка жертвы, она запрещена в употреблении, потому что туда впиталось масло, которое трума, которое не коином запрещено. Надо все это дело срезать аккуратно по всей площади жертвы. Дальше. Сахоба шемен шель масар шени. Если помазали это масло бешемен, извините, помазали жертву сахо, помазали бешемен маслом шель маасер шени. Помазали жертву маслом второго маасера. Второй маасер, как известно, это то отделение, которое делается от плодов, которые выросли в земле Израиля. Какой закон? На этот маасер или выкупить по месту жительства, или принести в Иерусалим. Когда в Иерусалим уже принесли, выкупать уже поздно. Так, выкупать уже поздно. Более того, написано, если помазали маслом шель маасер шени, который можно есть в Иерусалиме, написано, ло яасену дамим альбнея хабура. Не будет брать за это деньги альбнея хабура, не будет брать за это деньги у жителей, простите, у тех, у той группы, которая относится к этому Песаху. Почему? Шейн пойдем маасер шени в Иерусалиме, потому что нельзя выкупать маасер шени в Иерусалиме. И так же, как нельзя выкупать маасер шени в Иерусалиме, уже поздно, так же нельзя продавать маасер шени в Иерусалиме. Человек, который отделил, у него было дома оливковое масло, он отделил от этого масла, от олифа или от масла, маасер шени, второй маасер, принес в Иерусалим. Сейчас, когда это уже в Иерусалиме, это масло продавать нельзя. Можно кому-то подарить, пожалуйста, можно самому съесть, тоже правильно, но продавать его нельзя, ровно как нельзя его выкупать в Иерусалиме, это можно было сделать только за пределами города, так и продавать в Иерусалиме его уже нельзя. Соответственно, написано, что если тот, кто готовил пасхальную жертву к приготовлению, он помазал эту жертву маслом, которое маасер шени, он не имеет права продавать это масло тем, кто будет есть эту жертву. Он не может взять с них деньги за масло, которое присутствует в этой жертве. Он может только подарить. Почему? Потому что нельзя выкупать маасер шени, также нельзя продавать маасер шени в Иерусалиме. Завтра шем, первая часть Мишны, Мишну мы закончили. Первая часть Мишны, она посвящена закону, большому счету, кашрута. Да? Вещи, когда есть два элемента, один разрешен, другой запрещен. Как с ними скажем так, что с ними делать? Можно срезать, можно соскоблить, а где-то будет это нельзя делать. Эти законы, которые будем разбирать в ближайшей части, на следующем листе. Сейчас спасибо за внимание. Всего хорошего.